Глава 11. Ферма обследуется. Белли на миг похолодел. Позитронный робот. Символ превосходства космонитов над землянами. Да, это действительно оружие. Роботы – скорее экономическое оружие, сказал он недрогнувшим голосом. Солярия ценится во внешних мирах как поставщик усовершенствованных моделей, поэтому ей не причинят вреда. Само собой разумеется. Это и помогло нам отстоять независимость. Я имел в виду кое-что другое. Более тонкую материю. Космическую точку зрения. Квемет устремил взгляд на свои сложенные пальцы. А умом, должно быть, устремился к неким абстрактным понятиям. «Еще одна ваша теория?» – спросил Бейли. И тщетная попытка Квемета удержать расползающиеся в самодовольной улыбке губы едва не вызвала у него усмешку. «В самом деле моя...» Насколько я знаю, она оригинальна, но при внимательном изучении демографической статистики внешних миров становится очевидной для всех. Начнем с того, что со времен своего изобретения позитронный робот используется повсюду все более и более интенсивно. Только не на Земле. Полный инспектор. Я не очень хорошо знаю Землю, но мне все-таки известно, что роботы используются и в вашей экономике. Вы, люди, живете в крупных городах. А большая часть планеты пустует. Кто же работает на ваших фермах и рудниках? Роботы, сознался Белли. Но если разобраться, доктор, то и позитронного робота тоже изобрели земляне. Правда? Вы уверены? Можно проверить. Это факт. Интересно, а по использованию роботов вы на последнем месте? Возможно, это следствие большой численности земного населения. Потребуется более длительное время, вот и все. Однако и у вас есть роботы, даже в городах. Да, и больше, чем, скажем, 50 лет назад. Да, нетерпеливо кивнул Бейли. Тогда все сходится. Разница лишь во времени. Роботы вытесняют человеческий труд. Роботизированная экономика движется только в одном направлении, побольше роботов и поменьше людей. Я изучил демографическую статистику очень внимательно, составил график и сделал несколько экстраполяций. «Вот вам и применил математику, верно?» – сам удивился Квемет. «Да». «А в этом что-то есть. Надо будет подумать. В общем, я пришел к выводам, верность которых не оставляет сомнений. Соотношение робот-человек в любом обществе, использующем труд роботов, постоянно возрастает, несмотря ни на какие законы, препятствующие этому. Рост идет медленно, но никогда не прекращается. Сначала прибавляется людей». А затем их опережают роботы, численность которых растет гораздо быстрее. Потом, после некой критической точки... А вот интересно, можно ли вычислить эту точку, представить ее графически? Снова ваша математика. Что же происходит после критической точки, доктор Квемет? А? Да-да, людское население начинает сокращаться. Планета стремится к истинному социальному равновесию. Аврора придет к нему. Придет и ваша Земля. Земле на это может потребоваться несколько веков, но дело кончится все тем же. Что вы понимаете под социальным равновесием? Ситуацию, которая существует у нас на Солярии, мир, где люди составляют неработающий класс. Так что нам нечего бояться внешних миров. Стоит подождать каких-нибудь 100 лет, и они все станут такими же соляриями. Тогда и кончится, я полагаю, история человечества. По крайней мере, она придет к своему завершению. Наконец-то человек сможет достичь того, к чему стремился и чего желал. Знаете, я однажды вычитал одну фразу, не помню где, что-то о стремлении к счастью. «Все люди наделены Творцом, некоторыми неотъемлемыми правилами», – процитировал Бейли, – «на жизнь, на свободу и на стремление к счастью». Примечание. Декларация прав человека. Вот-вот. Откуда это? Из одного старого документа. И посмотрите, как все изменилось на Солярии. А скоро так будет и по всей галактике. Стремление достигнет своей цели. Человечество получит право на жизнь, на свободу и на счастье. Просто на счастье. Возможно, сухо сказал Белли. Но у вас на Солярии один человек убит, а другой находится при смерти. Он тут же пожалел о своих словах. Лицо Квемета приняло такое выражение, будто социолог получил пощечину. Старик понурил голову и сказал, не глядя на Бейли. «Я ответил на ваши вопросы, как мог. Желаете узнать еще что-нибудь?» «Нет, достаточно. Благодарю вас, сэр. Прошу прощения за то, что растравил ваше горе, напомнив вам о смерти друга». Квемет медленно поднял глаза. «Трудно мне будет найти другого такого партнера по шахматам. Он всегда очень пунктуально соблюдал назначенное время и очень ровно играл. Хороший был солерианин». «Понимаю», — мягко сказал Бейли. «Вы разрешите воспользоваться вашим видеофоном? Хочу поговорить со следующим, кого наметил посетить. Разумеется, мои роботы к вашим услугам, а я вас оставлю. Сеанс окончен». Через 30 секунд после ухода Квемета рядом с Бейли возник робот. И инспектор снова подивился, как тут здорово все устроено. Он видел, что Квемет, уходя, нажал на кнопку, вот и все. Может быть, сигнал означает просто «делай свое дело»? А может, роботы слушают все, о чем говорят люди, потому и знают, что может пожелать человек в тот или иной момент. А если под рукой нет робота, подходящего умственно и физически для определенной работы, он тут же вызывается по радио. Бейли на миг представил себе солярию в виде сделанного из роботов невода, ячейки которого все сужаются и сужаются, и в каждой ячейке сидит человек. Он вспомнил слова Квемета о мирах, которые все превратятся в подобие солярии, представил, как невод захлестывает землю. Ход его мысли прервал робот, изрекший с механической почтительностью машины. «Готов вам помочь, господин». «Ты знаешь, как связаться с местом, где работал Рикен Дель Мар?» «Да, господин». Бейли пожал плечами. И когда только он отучится задавать ненужные вопросы? Роботы знают все, и точка. Чтобы управлять роботами как надо, подумалось ему, нужно быть специалистом вроде робототехника. Интересно, как это получается у средних солериан? Наверное, так себе. «Свяжись с ассистентом Дель Мара», — сказал он роботу. «А если его нет на работе, разыщи, где бы он ни был». «Да, господин». «Подожди», — окликнул Бейли уходящего робота. «Который час теперь там, где работал Дель Мар?»
«Примерно 6:30, господин».
«Утра?»
«Да, господин».
У Бейли снова вызвал раздражение мир, подчинивший себя восходу и заходу солнцем. Вот что значит жить на голой планете. Он мельком подумал о Земле, но отогнал эту мысль. Пока он занимается делом, все хорошо. Но если позволит себе тосковать, он пропал. «Все равно. Найди ассистента, Бой, и скажи ему, что дело государственной важности. Да пусть кто-нибудь принесет мне поесть. Достаточно будет сэндвича и стакан молока». Задумчиво жуя сэндвич с чем-то вроде копченого мяса, Бейли подумал, кстати, что Дэниел Олива, пожалуй, стал бы подозрительно относиться к любой пище после случая с Грюером. И, возможно, был бы прав. Он доел сэндвич, как будто все в порядке. Во всяком случае, пока. И отхлебнул молока. Ему не удалось узнать у Квемета то, что хотелось, но кое-что он все-таки узнал. По размышлении, Бейли стало казаться, что узнал он много. Почти ничего об убийстве, это верно, но зато кое-что поважнее. Вернулся робот.
«Ассистент готов к сеансу, господин».
«Хорошо. Были затруднения?»
«Ассистент спал, господин».
«Но теперь-то он проснулся?»
«Да, господин».
И перед Бейли возник ассистент, который сидел в постели, надутый и недовольный. Бейли попятился, точно внезапно наткнулся на силовой барьер. Снова от него скрыли нечто очень важное. Снова он неправильно задал вопрос. Никто не удосужился сказать ему, что ассистент Рикена Дель Мара – женщина. Волосы у нее были чуть-чуть темнее космонитской бронзы, пышные и в настоящий момент растрепанные. Продолговатое лицо, нос немного картошкой, крупный подбородок. Она почесывала себе бок чуть повыше талии, и Бейли понадеялся, что она не станет откидывать простыню. В памяти было еще живо вольное поведение Гледи во время сеанса. Бейли сардонически усмехнулся про себя, расставаясь с очередной иллюзией. На Земле почему-то считалось, что все космонитки красавицы, и Гледия подтверждала это правило. Но ассистентка Грюера была некрасива даже по земным меркам. Поэтому, когда она заговорила, инспектор удивился приятному контральто. «Послушайте, вы знаете, который час?» – спросила она.
«Знаю, но поскольку я хотел бы к вам приехать, то счел нужным предупредить».
«Приехать? Праведное небо!» Она широко раскрыла глаза и поднесла руку к подбородку. На пальце у нее было кольцо, первое украшение, которое Бейли увидел на солярии. «А вы, случайно, не мой новый ассистент?»
«Нет, ничего похожего. Я расследую дело о смерти Рикена Дельмара».
«Да? Ну и расследуйте себе».
«Как вас зовут?»
«Клориса Конторо».
«Вы давно работаете у доктора Дельмара?»
3 года».
«Вы сейчас находитесь по месту работы?» Бейли устыдился своего казенного выражения, но он не знал, как называется место работы фетоинженера.
«То есть на ферме?» – недовольно переспросила Клариса.
«Ну, конечно. Я ее не покидала с тех пор, как пристукнули старика, и буду, похоже, торчать здесь, пока мне не назначат ассистента. Кстати, вы не могли бы ускорить это дело?» «Извините, мэм, я не обладаю таким влиянием».
«Что ж, спросить никогда не мешает».
Клариса откинула простыню и без стеснения вылезла из постели. На ней было что-то вроде ночной рубашки, и она взялась за язычок замка около шеи.
«Минутку», — поспешно сказал Бейли.
«Если вы согласны со мной встретиться, давайте сейчас расстанемся, и вы сможете одеться без посторонних глаз».
«Без посторонних глаз?» Она выпятила нижнюю губу и с любопытством уставилась на Бейли. «Вы настолько щепетильны? Прям как мой босс».
«Так значит, можно с вами встретиться? Я хотел бы осмотреть ферму».
«Не понимаю, о какой встрече вы говорите. Но если хотите видеть ферму, я вам устрою видеоэкскурсию. Дайте только мне умыться, сделать пару дел и немного проснуться. И я буду рада нарушить свою однообразную жизнь».
«Никакой видеоэкскурсии мне не надо. Я хочу видеть все своими глазами». Женщина склонила голову на бок и посмотрела на Бейли с профессиональным интересом.
«Вы извращенец, что ли? Давно проходили геноанализ?»
«Иосафат, да ведь я же с земли, Элайдж Бейли».
«С земли!» — воскликнула она. «Праведное небо! Что вы здесь делаете? Или это какой-то сложный розыгрыш?»
«Никакого розыгрыша. Меня пригласили расследовать убийство Дельмара. Я детектив, сыщик».
«А, вот вы о каком расследовании. Да ведь все и так знают, что его прикончила жена».
«Нет, мэм. Мне это пока еще не ясно. Вы позволите повидать вашу ферму и вас? Понимаете, будучи землянином, я не привык общаться по видео. Чувствую себя неловко. У меня есть разрешение от службы безопасности на встречи с людьми, которые могли бы мне помочь. Я покажу вам этот документ, если хотите».
«Покажите».
Бейли показал бумажку и ее изображению.
«Встречаться», — потрясла она головой. «Надо же, гадость какая. А впрочем, что такое еще немного мерзости вдобавок к моей мерзкой работе? Только смотрите, не приближайтесь ко мне. Держитесь на расстоянии. Можем кричать или передавать через робота, если надо. Понятно?»
«Понятно». Застежка ночной рубашки разъехалась, изображение погасло, и последним словом, которое услышал Бейли, было «землянин».
«Достаточно. Ближе не надо», — сказала Клариса.
Бейли, стоя в 25 футах от нее, сказал: «Я не возражаю, но хотелось бы поскорее пройти в дом». На этот раз почему-то все сошло не так уж плохо. Он перенес полет почти спокойно, но перегибать палку не следовало. Бейли еле сдерживался, чтобы не оттягивать воротник. Так ему было душно.
«Что это с вами?» — резко спросила Клариса. «Вид у вас никудышный».
«Я не привык находиться на воздухе».
«Ну, конечно, вы же землянин. Всю жизнь взаперти. Праведное небо».
Она скривила губы, будто съела что-то неаппетитное.
«Ну, входите. Только я сначала уйду с дороги. Готово? Давайте».
Ее волосы были заплетены в 2 толстые косы, уложены вокруг головы в сложную геометрическую конструкцию. «Интересно, долго ли она возилась с такой прической?» — подумал Бейли, но потом сообразил, что тут, скорее всего, поработали неведающие ошибок пальцы робота. Прическа скрашивала продолговатое лицо Кларисы, придавала ему какую-то симметрию и делала его привлекательным, если не красивым. Она не пользовалась косметикой, а в одежде, видимо, стремилась только к удобству. В ее наряде преобладали глухие темно-синие тона, с которыми совсем не гармонировали лиловые перчатки до локтя. Они явно не входили в обыденный костюм Кларисы. Бейли заметил утолщение на пальце под перчаткой, где было кольцо. Они стояли в разных концах комнаты, глядя друг на друга.
«Вам неприятна эта встреча, мэм?» – спросил Бейли. «А что тут приятного?» – пожала плечами Клариса. «Я не животное, но терпеть можно. Поневоле закашляешься, когда имеешь дело с...»
Она замолчала, потом вздернула подбородок, решив говорить без жеманности.
«С детьми!»
– она четко выговорила запретное слово.
«Вы говорите так, будто вам не нравится ваша работа». Эта работа важная, и кто-то должен ее делать. Но нет, она мне не нравится.
А Рикену Дельмару нравилось?
Думаю, что нет, но он никогда этого не показывал. Он был хороший солерианин.
И щепетильный. Клариса удивилась. Вы сами сказали, когда мы говорили по видео, и я предложил расстаться, чтобы вы могли одеться без посторонних глаз. Вы заявили, что я такой же щепетильный, как ваш босс.
А, да, он таким и был. Даже по видео никогда не позволял себе никаких вольностей. Всегда вел себя образцово.
Это не совсем обычно?
Ну почему же? В принципе, все должны вести себя образцово, только никто этого не делает. Особенно по видео. Раз человека здесь нет, зачем стесняться? Знаете, я никогда не стесняю себя во время сеансов. Только с боссом было иначе. С ним приходилось держаться в рамках.
Вы восхищались доктором Дельмаром?
Он был истинный солерианин.
Вы называли это место фермой и упомянули о детях. Вы здесь растите детей?
С месячного возраста. Сюда поступают эмбрионы со всей солярии.
Эмбрионы?
Да, эмбрионы, зародыши, нахмурилась она. Мы получаем их через месяц после зачатия. Вас это не смущает?
Нет, коротко ответил Бейли. Вы покажете мне ваше хозяйство?
Покажу. «Только держите дистанцию!»
Бейли с окаменевшим лицом смотрел в длинный зал, над которым они стояли. Между ними и залом была стеклянная перегородка, и по ту сторону, Бейли был в этом уверен, поддерживалась идеальная температура, идеальная влажность, идеальная асептика. Всюду тянулись ряды сосудов, в каждом из которых в водянистом растворе, в питательной смеси, подобранной в идеальных пропорциях, плавало крошечное существо. Они жили. Они росли.
Крошечные существа, некоторые меньше его кулака, скрюченные с выпуклыми головками, конечностями, похожими на бутоны, и с хвостиками, которые скоро исчезнут.
Клариса в 20 футах от него спросила.
«Ну как, нравится, инспектор?»
«Сколько их у вас тут?»
«На сегодняшнее утро 152. Мы каждый месяц получаем от 15 до 20, столько же выпускаем в свет».
«Ваше учреждение единственное на планете?»
«Да, одного достаточно для сохранения популяции при средней продолжительности жизни 300 лет и 20 тысячах населения. Это здание совершенно новое. Доктор Дельмар сам руководил постройкой и внес много нового в нашу технологию. Сейчас эмбриональная смертность практически равна нулю».
Между сосудами сновали роботы, неустанно и тщательно считывая показания приборов у каждого сосуда. «А кто оперирует материей?» – спросил Бейли. «То есть извлекает малюток?»
«Доктора».
«Доктор Дельмар тоже?»
«Нет, конечно, медики. Уж не думаете ли вы, что доктор Дельмар унизился бы до...» «Ну, неважно».
«А почему бы не использовать роботов?»
«Роботы в хирургии?» «Первый закон создает очень большие сложности, инспектор. Робот мог бы удалить аппендикс, чтобы спасти жизнь человеку, но сомневаюсь, чтобы потом этим роботом можно было пользоваться без капитального ремонта. Резать человеческую плоть – слишком большая травма для позитронного мозга. Только люди способны привыкнуть к этому. И даже к пребыванию рядом с пациентом.
Но у вас, я вижу, роботы ухаживают за эмбрионами. Вы или доктор Дельмар когда-нибудь вмешивались в их действия?
Иногда приходится, когда что-то идет не так, как надо. Например, если зародыш развивается неправильно, нельзя полагаться на то, что роботы верно оценят ситуацию, когда речь идет о человеческой жизни.
«Да, сделай они неверный шаг, и жизнь погибнет. Это большой риск», – кивнул Бейли.
«Совсем наоборот. Риск в том, что они переоценят жизнь и спасут ненужную», – сурово сказала женщина. «Мы, как фетоинженеры, следим за тем, чтобы дети рождались здоровыми. Бейли, только здоровыми. Даже тщательный генный анализ родителей не гарантирует благоприятной комбинации генов, не говоря уже о возможных мутациях. Неожиданные мутации доставляют нам много хлопот. Данный показатель у нас ниже единицы на тысячу. И все-таки это значит, что в среднем раз в декаду у нас возникает проблема».
Клариса прошла вдоль галереи, Бейли за ней.
«Я покажу вам помещение для младенцев и дуртуары для подросших детей. С ними гораздо больше хлопот, чем с зародышами. Здесь мы можем полагаться на роботов лишь до определенного предела».
«Почему?»
«Вы поняли бы это, Бейли, если бы хоть раз попытались внушить роботу мысль о необходимости дисциплины. Первый закон делает их просто непробиваемыми в этом отношении. И что вы думаете? Дети научатся вести себя с роботами едва ли не раньше, чем говорить. Я видела, как 3-летний ребенок держал в бездействии дюжину роботов, вопя: «Вы мне сделали больно, мне больно!» Только робот высшей категории способен понять, что ребенок может лгать намеренно.
Адельмар умел унимать детей?
Как правило, да.
Как он это делал? Шел к ним и тряс, пока не образумятся?
Чтобы доктор Дельмар до них дотрагивался?
Праведное небо. Нет, конечно. Но он умел с ними разговаривать. Он хорошо умел распоряжаться роботами. Я видела, как он продержал ребенка в кадре 15 минут. А робота все это время заставлял его шлепать раз за разом. Шлеп, шлеп, шлеп.
После этого ребенок понял, что с боссом шутки плохи. Босс был большой специалист. И робот, выполняя такие его команды, обычно нуждался потом лишь в обычной наладке.
А вы? Вы ходите к детям?
Увы, иногда приходится. Я не то что босс. Может, когда-нибудь я научусь управляться с ними на расстоянии. Но если я займусь этим теперь, то просто поломаю роботов и все. Знаете, это целое искусство — командовать роботами как следует. Но как подумаешь, ходить к детям. Звереныши. А вы, видно, не против?
Мне ничуть не страшно. Клариса пожала плечами и удивленно оглядела его.
Землянин. И снова пошла вперед. И зачем вам все это? В конце концов, придется признать, что убийца — Глэдия Дельмар. Придется, вот увидите.
Не уверен, сказал Бейли.
Как так не уверены? А кто еще?
Вариантов много, мэм.
Ну кто, например?
Например, вы.
Реакция Кларисы на его слова очень удивила Бейли.